Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Дагестане продолжается спецоперация против моджахедов. В вооруженных силах России погибли вне боевых условий более 300 военнослужащих. В Грозном убит сподвижник Доки Умарова. В дагестанском поселке Новый Сулак в ходе спецоперации с помощью тяжелой техники разрушен дом, где укрывались несколько боевиков. Ведется разбор завалов и поиск моджахедов, которые предположительно остаются в бетонированном подвале. Именно оттуда они продолжали отстреливаться из пулеметов и автоматов, даже после того, как в доме возник пожар. В ходе спецоперации легкие ранения получили два бойца спецназа. В вооруженных силах России с начала года, по данным Министерства обороны, погибли более 300 военнослужащих. По мнению ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, статистика Минобороны не учитывает все случаи гибели военнослужащих.
Во-первых, это число погибших только по Министерству обороны. А у нас есть еще внутренние войска и пограничники, и есть Росспецстрой, и есть еще десяток других федеральных органов власти, в которых есть воинские подразделения, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Об этом нужно помнить каждую минуту.
Сказала Валентина Мельникова в интервью «Радио Свобода». Среди причин смерти солдат – самоубийство, неуставные отношения и несчастные случаи. В Грозном в ходе спецоперации убит Рустам Вичигов, сподвижник одного из лидеров чеченских моджахедов Доки Умарова. По данным корреспондента «Радио Свободы», ранены два милиционера. В Веденском районе Чечни задержаны трое подозреваемых в связях с моджахедами, их имена не сообщаются. Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана. В воскресенье глава МИД Франции Бернар Кушнер заявил, что мир должен быть готов к войне с Ираном, чтобы не допустить получения им ядерного оружия. В Вене глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей предупредил, что сила против Ирана может быть применена только если другие варианты будут исчерпаны. Глава иранского атомного ведомства Галам Реза Агазадех заявил, что его страна будет продолжать ядерную программу. Посольство Ирана в Москве требует тщательного расследования убийства сына сотрудника дипмиссии, студента Московского энергетического института. Нападение на Ахмад Резу Харами было совершено вчера на юго-западе Москвы. Ему были нанесены многочисленные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело. На Украине подписан контракт с французским концерном «Наварко» на строительство нового укрытия над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС и хранилище для ядерных отходов. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Подписи под контрактами поставили руководители Чернобыльской АЭС и французского концерна «Наварко» в присутствии президента Украины Виктора Ющенко и главы Европейского банка реконструкции и развития Жана Лемьера, говорит генеральный директор Чернобыльской атомной станции Игорь Грамоткин.
Мы подписали два контракта, которые напрямую влияют на безопасность нашей площадки. Это в первую очередь новый безопасный конфайнмент, сооружение над существующим объектом укрытия.
Саркофаг над разрушенным более 21 года назад Чернобыльским реактором планируют возвести за 5 лет. Проект финансируют страны Большой Восьмерки, Евросоюз и сама Украина. Его стоимость почти 500 000 000 евро. Новое укрытие будет построено в виде арки, и, по словам специалистов, одной из его главных задач станет преобразование объекта, в недрах которого хранится около 200 тонн отработанного ядерного топлива, в экологически безопасную систему. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Съезд ЛДПР утвердил списки кандидатов на предстоящих 2 декабря выборах в Государственную Думу России. Возглавил список лидер партии Владимир Жириновский. Вторым значится предприниматель Андрей Луговой, которого власти Великобритании обвиняют в причастности к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. На третьем месте сын Жириновского Игорь Лебедев, возглавляющий думскую фракцию ЛДПР. На химическом предприятии в Уфе в результате аварии погибли 3 рабочих, еще один в реанимации. Утечка паров аммиака, сероводорода и хлора произошла в одном из цехов научно-производственного предприятия в поселке Тимашево. Причины аварии выясняются. Президент Пакистана перевес Мушарраф намерен в середине ноября покинуть пост главнокомандующего вооруженными силами страны. По его словам генерального секретаря правящей партии Мусульманской лиги Пакистана Мушахида Хусайна Саеда, Мушарраф уйдет сразу после президентских выборов, на которых будет вновь баллотироваться. Верховный суд Пакистана рассматривает иски с требованием отказать Мушаррафу в праве баллотироваться на пост главы государства, оставаясь главнокомандующим, говорит лидер крупнейшей оппозиционной партии Джамата Ислами Кази Хусайн Ахмад.
Мы призываем всех пакистанцев присоединиться к нам и выйти на улицу, как это было, когда мы протестовали против увольнения главы Верховного суда. К сожалению, положить конец этой диктатуре только с помощью Верховного суда и нескольких судей невозможно. Чтобы покончить с этой тиранией, необходимы общественная мобилизация и решимость.
Заявил представитель пакистанской оппозиции. Коллекцию произведений российского искусства, собранную Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, купил предприниматель Алишер Усманов. Торги на аукционе «Сотбис», назначенные на 18-19 сентября, отменены. Галина Вишневская решила продать коллекцию после смерти мужа. Европейский суд первой инстанции подтвердил, что американская корпорация Microsoft нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза. Таким образом, суд поддержал решение Еврокомиссии о том, что Microsoft злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, за что корпорация должна выплатить штраф в 613 миллионов долларов. Иракские власти отозвали лицензию американского частного охранного предприятия Blackwater, работающего в Багдаде. Его обвиняют в причастности к перестрелке, в которой погибли мирные жители.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Вы можете задавать свои вопросы Александру Лебедеву. А также есть пейджер 96133-33, тоже в Москве. Абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И вы можете также послать свои смс-сообщения с вопросами на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, начнем разговор с господином Лебедевым. Я начну с какого-нибудь легкого вопроса. Скажите, вы за нового премьер-министра голосовали?
Да, Михаил, я голосовал.
А вы как-то это мотивировали? Он вам чем понравился?
Ну, у меня есть как бы свое собственное мнение. Мало того, удивитесь, даже как-то связанное с тем, что что-то отражалось на моей собственной шкуре. Я бы считаю, что люди, у нас работающие на таких ответственных силовых, тем более конспирологических должностях, где всякие там тайные денежные потоки, они нередко это применяют, знаете, таким образом, что принято называть произвол. Вот он, во-первых, вот в этом не замечен. Я так намекнул вам на что-то. Во-вторых, я пока не вижу оснований его не поддерживать. Да? Вот как мое мнение, что у нас сегодня никакой там достойной замены Владимиру Путину нет, и нет у меня в этом смысле оснований в его кандидатах сомневаться априори. То есть заранее зачем-то там. По политическим соображениям нет, не нужно, как коммунистам. Единственное, что вам могу сказать, что мне пока не очень понравилось, мы на одной из фракций, там я попросил кого-то из товарищей задать вопрос по спецсигналам, может быть, все-таки добьем и отменим все спецсигналы, а сопровождаемые лица сопровождения пусть ездят. Сказал, нет, не надо, мы их существенно сократили, вообще, так сказать, иначе мои министры будут 2 часам только на работу добираться. Мне хотелось сказать, что вообще обычные граждане, они как бы вовремя на работу добираются. Вот. Ну, может быть, поживем, увидим, еще раз этот вопрос зададим. Мы еще спрашивали, не придется ли с правительством вновь встречаться в Верховном суде. Я же у правительства Фродкова 2 раза выиграл.
Вот, вы выиграли, да, по-моему?
Ну, насколько я понял, да, регламент будет отменен. Он прямо нарушает закон о статусе депутата. Но на самом деле этот вопрос вот, в комплексе надо решать новым законом о порядке принятия законодательных актов Российской Федерации. Там вообще все надо упорядочивать. Там все сделано так, чтобы Госдума как бы не существовала.
А она сейчас существует, разве?
Ну вот, вот в моем лице, например, в лице, допустим, руководителя Верхней палаты, там, в лице там, депутата Рыжкова, в лице даже профессиональных депутатов типа Плигина или там Крашенинникова, у единороссов, там есть серьезные люди. Просто в целом вся система не позволяет там что-либо реализовывать. Отсюда исполнительная власть пишет законы, кстати, непонятно где. Она сама проводит их через квалифицированное большинство и сама себя контролирует. Ну, вообще возмутительная, конечно, история. Отсюда наша идея, мы начали в пятницу постоянную такую сеть круглых столов по повестке дня следующей Госдумы. Открывал это Миронов, но там это и внепартийное мероприятие, он открывал как спикер Совета Федерации. Уже там были представлены доклады, значит, заключения по всем национальным проектам. Его сделали академические институты, концепции социально-экономического развития, серьезные наработки по реформе правоохранительной системы. Сам Миронов как раз выступал по поводу законопроекта о федеральном собрании, который в целом вообще подвергает такой серьезной позитивной ревизии сегодняшнее положение обеих палат. Специальным законом он предлагает упорядочить вообще всю процедуру законотворчества, который низводит законодателей до уровня, ну, почти там нуля. Мы предлагали и такие вещи, которые могут показаться незначительными, но это не так. Например, поправки в закон о материнском капитале, который позволяет на эти деньги лечить детей. Нам нужна серьезная работа по здравоохранению, по культуре, по образованию. У нас в конце месяца будет всероссийская конференция по единому госэкзамену, потому что я вообще разделяю точку зрения, хотя не считаю себя пока достаточно профессиональным, что это может погубить наше образование. Нам нужен нормальный федеральный закон по патронатным семьям, по институту патроната. Вот этот весь комплекс, он является, работа является ответом на ваш вопрос, существует ли у нас законодательная власть. Она слабенькая.
И тем она слабенькая, тем потому что нет делает... сильной оппозиции.
Она слабенькая, потому что очень сильно исполнительная власть, она, в общем, по-своему, да, очень ограничила законодательную. Может, она когда-то была права. Помните, какая у нас была законодательная власть во времена, когда коммунисты у нас там заведовали всем? Вот я по-прежнему считаю, что все-таки им самое правильное место на субботнике, на мемориале ГУЛАГа. Другое дело, мы никак не можем приступить к созданию этого мемориала.
Ну, не покаявшись, не приступишь.
Знаете, я вот, видимо, у нас все-таки есть какая-то значительная часть общества, которая вот не хочет все это видеть через призму покаяния. Предлагаю рассматривать это как огромную такую вот духовно-историческую миссию, где мы просто честно говорим о своем прошлом, говорим вместе и со странами СНГ, со всеми народами, которые живут. Но каяться там предлагаю чувство вины испытывать только коммунистам. Можно вот так вот повернуть? Можно тогда получим поддержку со стороны исполнительной власти?
Если они от Сталина с Лениным не отказываются, то им мы каяться. Ну, может быть, в этом есть определенная...
Ну, вообще-то, вот нам с вами почему по этому поводу каяться? Я вот хоть и работал в разведке, но вот не считаю, что я... А мои убеждения, они никогда не были в пользу ГУЛАГа. Ну, таких Богу. Людей довольно много, да. Но иногда приходится вот идти на такое тактическое маневрирование. У нас вот впереди в октябре, да, день политзаключенного, поскольку у нас там 70-летие основных вообще таких тяжелых трагических дат 37-го года, наверняка и Кремль, исполнительная власть что-то по этому поводу будут делать. Ну, хорошо бы поддержали все-таки общенациональные усилия по созданию мемориала ГУЛАГа. Не просто отдельного музея, не просто отдельного даже какого-нибудь там памятника, небольшого.
Есть же памятник, да, вот здание на Лубянке, оно и есть, собственно, хорошее.
Раз,
такой памятник,
Магадане,
старое
два.
Здание. Вот отдать его под музей. Я думаю, что куда-нибудь уехать в пригород будет удобно этим товарищам.
Миш, это тоже правильно сделать музей. Это я тут мемориал полностью поддерживаю, но я имел в виду, знаете, такой эпический, эпохальный, общенациональный мемориал, который занимает там не одну сотню гектар, который будет создаваться.
Ну, зачем же
гектар? Лет 10-15.
Вот есть, знаете ли, мавзолей, да, вот в одной из стран, я уж не помню, бывшего социалистического лагеря, его как раз приспособили вот такой памятник. Знаете, люди ходили мумии поклоняться, а теперь могут вспомнить тех, кто погиб от рук наследников, так сказать, этого товарища, там, кто у них там правил. Так что тоже вариант. А потом есть здание военной коллегии на...
Мы с вами сейчас спровоцируем тут беспорядки большие.
Никольская улица.
Может, подождем еще там лет 10-15.
Да. А слушайте, вот по мемориалу... это все преувеличить. Ну, хорошо, есть здание военной коллегии Верховного Суда на Никольской улице, где расстрелы были. Да, тоже никто как-то не торопится. Юрий Михайлович Лужков, по-моему, там владелец, никак не торопится.
Там Банк Москвы, по-моему.
И Банк Москвы, но близкие, да, близкие к мэрии, так что могли бы как-то и отдать там мемориалу.
Мы вместе с группой депутатов помогаем, пишем письма на эту тему, запросы. Но еще раз хочу сказать, что это вот не взаимно исключающие вещи. Мне кажется, что мемориал где-нибудь в районе Дмитлага, где, ну, в районе Ярославского, где 400 тысяч человек погибло, или где-нибудь на одном из каналов в Тверской области. Вот это вещи, ну, взаимодополняющие.
Ну что ж, хорошо, мы продолжим разговор с Александром Лебедевым после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну что ж, продолжаем разговор с депутатом Государственной Думы России Александром Лебедевым, «Справедливая Россия». И хочется по партийной части все-таки спросить. Ну вот, что-то такое с вашей партией происходит? Понимаете, такой простой вопрос сразу, и вы ведь не ответите. Вы будете в списке «Справедливой России» первым по Москве?
А вот давайте так вам отвечу. Даже если не буду, это будет список Лебедева, если участники этого списка захотят так.
А если не захотят?
В этом смысле результат этого списка вот сильно при той или другой конфигурации не будет отличаться.
Но это список оппозиционной «Единой России» и мэра Москвы Юрия Лужкова, правильно я понимаю?
Безусловно, безусловно. Если этот список будет, допустим, состоять из людей, которые традиционно являются союзниками мэра и поддерживают его систему управления городом, то я его никак не смогу считать, называть и помогать ему как список Лебедева. Если же этот список возглавили бы вот люди уровня Галины Петровны Хованской, там, ну, жалко, что вот Михаил Задорнов, да, сегодня работает там в банковском секторе. Если там кто-нибудь будет из каких-нибудь там федеральных министров, если там будут другие достойные люди в городе, которые разделяют мою точку зрения по градостроительной политике, по транспортной стратегии, по экологии, по защите памятников, моя точка зрения полностью не соответствует сегодняшней политике московских властей, то тогда, значит, я... Возможно, просто съезд мне сделает какое-то другое поручение. Вот поверьте, на съезде я наверняка перестану быть рядовым членом партии, войду в руководящие органы, значит, партии. Пока не буду, наверное, присняться все-таки к фракции «Справедливой России». Я независимый депутат, я подчеркиваю, начиная там с лета.
Ну, вам с Митрофановым мне хочется в одной фракции сидеть.
Вы знаете, я вышел из фракции «Родина», поскольку меня ее состав там абсолютно не устраивал. Ни по идеологии, ни
вошли
по...
Вошли в «Единую Россию», вышли из «Единой России».
Поработал во фракции на тему там борьбы с игорными заведениями, со спецсигналами для чиновников. Что-то пытался делать по «Виапрому». Пытался праздники тщетно перенести на май с января, чтобы не было этого геноцида новогоднего. Что-то удалось, что-то не удалось, но это абсолютно нормальная история. Кроме как внутри фракции «Единая Россия» невозможно было бы вообще что-либо там делать в нашей нынешней Государственной Думе. Это просто вот, ну, абсолютно понятные условия. Тем не менее, я не был никогда членом партии. Являюсь членом партии «Справедливая Россия», разделяю ее программу, буду участвовать активнейшим образом в ее избирательной кампании, но, возможно, просто на этот вопрос надо, адресовать лидеру партии и спикеру Совета Федерации. Я вот только сегодня с ним виделся.
И он вам что сказал?
Что мы найдем достойное применение, он не только мне сказал, он сказал публично в интервью Лебедю с его там позитивным законотворческим потенциалом.
Так он сказал, где место-то? Он вам не сказал, какое место? Все-таки в парламенте или где-то еще там в другом месте? Вот, говорят, вам предлагают возглавить, как это называется, не авиапром, а авиакорпорацию.
Это вообще просто газетная утка.
Утка?
Конечно, в газете «Жизни» это «Ой, деньги», утки теперь там каждый день, утечки какие-то специальные. Мне кажется, понятно, из какого они, эти утечки, места происходят.
Давайте еще про одну утку тогда. Юрий Лужков вот отрицает через своего пресс-секретаря, что когда-то он с вами встречался, предлагал там выйти из списка. Вообще он давит, наверное, на вас.
Еще одна утка.
В смысле, утка то, что он с вами встречался или не встречался?
Не-не, у нас не было никаких встреч с мэром.
То есть он тут сказал правду.
Ну, потом тут смешно, значит, обсуждать вот такой вот казуистический ход. Я ставлю женщину лидером списка, и вам будет неприлично. Что это значит? Хорошо, я на это отвечу, что у нас тоже найдется какая-нибудь достойная женщина, чтобы они вели. Я как раз сторонник того, чтобы как можно больше женщин было в политике. Они более ответственные, на них больше можно полагаться, они более профессиональные. Они вот, даже их, мне кажется, инстинкт материнства делает их более пригодными к нашей современной политике. К сожалению, они...
Александр Ильич, вы не уходите, не уходите. Юрий Михайлович Лужков все-таки давит, хорошо, он давит на вас и на вашу партию, на господина Миронова, используя ресурсы свои влияния в Кремле, в администрации президента.
Значит, он, в первую очередь, пытается оказывать давление в своих средствах массовой информации. Если вы там последние две недели читали газеты, канал «Столица», ТВЦ, все они рассказывают о том, что я манипулирую и обманываю граждан нашей страны с помощью каких-то вагончиков, дощатых домиков, значит, торгую там чем-то, нарушая закон о статусе депутата. Я опять проиграл басманный суд в очередной раз. Я должен опровергнуть собственное утверждение, что точная застройка уплотнительная в Москве развивается. Опровергаю, нет никакой точной застройки, не было, кстати, никогда.
А люди выходили на улицу, значит, просто так?
Выходит, что так. Ну, что делать, если басманный суд приговаривает? Что вы мне посоветуете?
Ну, в Мосгорсуд обратиться.
Я человек законопослушный.
Верховный суд есть, на три суда пройти
желательно. Мосгорсуд тоже проигрываю все. У меня, по-моему, 48 исков сейчас с мэром.
А как с Верховным судом?
Кстати, я подал иск на Ресина, проиграю. В Верховном я ни разу еще по московским властям ни разу не дошел.
Ну, вот видите, у вас еще перспектива Страсбургского суда. В общем, да, был депутат-герой, а стал потерпевшая сторона, если 48 исков.
Это Ильфа Петров. Долго еще он будет так называть себя, значит, не такой-то такой-то, а потерпевшая сторона. Миш, просто закончу мысль.
Да, пожалуйста.
Буду я лидером списка? Или, допустим, на съезде будет принято решение как-то укомплектовать список по-другому? Пока я ничего не собираюсь менять в своей позиции по городу Москве. Сегодня у нас впервые заседало экспертное правительство. Это было такое пока предварительное заседание, но в следующий понедельник мы по теме жилищного комплекса и коммунального хозяйства проведем уже такое полноценное правительство. Оно будет отличаться...
Правительство Москвы.
Правительство Москвы, оно называется экспертное. У нас там нет министров, у нас есть эксперты. Отличием будет то, что мы еженедельно будем проверять мнение сотен тысяч москвичей через прямые опросы по тем или иным проблемам. Раз, два. У нас будут все-таки специалисты и по транспортной стратегии, по градостроительной политике, и по памятникам, и по экологии. Наверное, московские власти скажут, что у нас эксперты хуже, чем у них. Посмотрим. По-прежнему Ресин, кстати, моего приглашения на строительную дуэль не принял. Оказывал на меня давление в газете «Комсомольская правда» в субботу. Всячески говорил, что вот требует сатисфакции в суде. Кстати, я 16 августа в суд на него подал, в Басманной. Но, к сожалению, у нас процедура судебная очень сложная. Я им еще раз предлагаю, поскольку все суды московские, я априори проиграю, ведь они с мэром дают квартиры судим. Ну, как я могу выиграть? Ну, это...
Опасное заявление. Дает правительство, а вот они опять в суд подадут.
Хотя, что, с другой стороны, мне обижать всех судей?
Может, кто-то не взял квартиру?
Да, может быть.
У кого-то была...
Неправильно, согласен. Неправильно. Хотя руки чешутся обобщить все мои отношения с московскими властями в московских судах за последние 4 года. К сожалению, они будут пока, ну так, почти там на 100% в пользу московских властей. Никакого другого давления, мне кажется, власти Москвы не могут на нас оказывать. Ни на руководство партии, ни на меня. Потому что думаю, что у них не так много в городе союзников. Вот давайте простой
пример.
А как
же рейтинг такой замечательный?
У кого?
Какой опрос? Всегда москвичи говорят, что они хотят переизбрать Юрия Михайловича Лужкова, даже если им, предположим, подбрасывают тезисы о том, что не все хорошо с транспортом, с метро, со строительством, с тем, с другим.
Ну, этот рейтинг замеряется либо какими-то такими официозными социологическими службами. Мы вот последние два дня, три дня видели по официальным СМИ, особенно по телеканалам, вот эти вот рейтинги, что только две партии проходят, значит, там, Государственную Думу. Ну, знаете, у меня что-то это большие сомнения стало вызывать. Когда же мы недавно проводили опросы, мы собрали, по-моему, около 100 тысяч анкет. Да, мы тоже немножко так подшучивали над московскими властями. Можно назвать наши анкеты немножко тенденциозными, но там просто присутствовали фамилии и мэра, и его заместителей, и представителей других партий. Там Юрий Михайлович проиграл. В равной степени можно усомниться и в этих данных. Но думаю, что сегодняшние позиции московских властей с точки зрения реальных опросов общественного мнения не очень сильные. Ну, так поживем, увидим, нам до 2 декабря немного осталось ждать. А что же касается, вот, допустим, федеральной исполнительной власти. Ну вот если вдруг кто-нибудь из нас пойдет и сдаст какие-нибудь дорогие анализы крови по, скажем, минеральному обмену, я-то вообще написал запрос московским властям, чтобы оплачивались такие анализы по желанию любому москвичу, то мы обнаружим повышенное содержание ртути, свинца и цинка. Думаете, это откуда? Это если в пробках постоять. А вы что думаете, если с мигалками пронестись по какой-нибудь нашей магистрали, значит, со скоростью там 130 км в час, вы другим воздухом будете дышать? Нет, нет, это все понимают. Дети наши ходят в те же школы, никаких таких специальных закрытых школ нет. Никто сегодня уж так там за рубеж своих родственников не отправляет. И в этом смысле все эти транспортные проблемы. Или вот давайте я вам расскажу историю, которая меня поразила. Есть компания News Outdoors, монополист на рынке наружной рекламы. Весь наш город закрыт огромными щитами, на них вот висит...
Как там? Программа план, президента висит?
По-моему, план президента «Победу России».
Ну, а потом же... будет «Победа Единой России», мы же знаем эти
проемы. Ну, там проемы. И так, там и так эмблема прям есть партийная. Значит, вот город закрыли этими щитами, на щиты что-то повесили. Я сейчас не говорю про то, что там изображено. А за этими щитами легко, во-первых, можно разрушать город, памятники и так далее. А с другой стороны, конечно, что вот эта вся монополия на наружную рекламу очень дезориентирует водителей. Это ведет к колоссальным пробкам. И кому принадлежит эта компания? Мёрдоку. И генеральный директор этой компании в списках «Единой России». Что же у нас, пожалуйста? Значит, крупнейший медиамагнат мира является генеральным спонсором в сфере наружной рекламы партии «Единой России» в городе Москве. Во, приехали.
Это замечательно,
это же запрещено, это мне кажется.
Как это сказать?
А чем он,
это...
чем он лучше Гусинского-Березовского, вот мне вот хочется спросить.
Это уже форма какого-то политического стука. Я отвергаю. Давайте мы слушаем.
Я написал просто официальные письма Мёрдоку на эту тему, чтобы он нам объяснил, может, ничего не знает.
Вадим давно ждет. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Лебедев.
Это, мне кажется, что господин Лебедев, вот он сказал, что нет замены сейчас нашему президенту. Мне кажется, он сам себя недооценивает. Вот лично бы я проголосовал бы за Лебедева, потому что вы меня устраиваете как более интеллигентный, как более образованный. Ну, в разведке там минус это для меня. Потом вы добились успеха сами, стали банкиром, значит, вы разбираетесь в финансах, у вас прекрасный английский. А то что же вы так себя унижаете только до города Москвы? Мне кажется, что ваша трагедия в том, что вот вы вращаетесь в той среде, которая вас недостойна. Там эти Мироновы, Родины, все это... Та публика, конечно, она вас не понимает и вас вряд ли, так сказать, примет вас окончательно.
Вот подставляете под удар нашего гостя. Теперь кто-то да, там сделает так... галочку, там, что
я уж так отвечу,
хотел
что, да.
президента. Вот какой-нибудь Луговой заявляет, что он хочет президента. Ему Жириновский, конечно, рот сегодня заткнул. Ну и, в общем, никто так не будет сильно расстраиваться или это отмечать. А вот тут риск есть политический.
Михаил меня спас.
Я боюсь.
Ну, слушайте, все равно рейтинг президента сегодня настоящий. Даже вот если...
Лужкова не настоящая, а президента Путина настоящий.
Поблагодарить вас за поддержку. Тем не менее, это тоже следует учитывать. Но я вам скажу, что есть масса всяких объективных обстоятельств, когда вот приходишь к выводу, что Владимир Путин у нас, ну, просто самый лучший выбор сегодня. И нет ему адекватной замены. И я точно таковой не являюсь. Поэтому спасибо вам. Но... Ну, и потом я все-таки тоже стараюсь там свое место в партийном строю найти. Я как бы считаю, что Миронов человек достойный, и то, что он предлагает, реально, реально, вот без саморисовки, является заботой о других людях, то есть способность пожертвовать какими-то собственными, личными, значит, вещами ради других. Мало того, что это благородно, но это еще вообще так в традициях социал-демократии. Посмотрим, что у нас получится. Мне, например, интересно принять участие в этом партийном проекте и попытаться сделать нашу партийную систему, а более устойчивой, б, более адекватной. В том смысле, что нельзя Единую Россию оставлять одну. Она точно превратится, если уже не превратилась, в партию, где чиновники российские просто защищают собственные сословные привилегии. Если все-таки с ней реально конкурировать. Ну, общество, как вот еще по Пушкину, Борис Годунов, народ безмолвствовал. Оно немножко у нас все-таки
информистское. А правительство лучше европеец, правда?
Ну, надо как-то помогать этому делу. Надо приглашать людей. Вот смотрите, не успели появиться слухи в городе, что Лебедева сняли с лидера списка, как уже московское правительство вновь разрешило точную уплотнительную застройку. А когда считал, что я все-таки лидер списка, они как бы говорили, что нету, застройку запретят. Следовательно, работает даже угроза выборов. И вот поверьте мне, лидер списка «Справедливой России» не лидер. Если этот список сам по себе достоин, чтобы я его поддерживал, я сделаю это еще эффективней, как если бы я был лидером списка, потому что на меня не будут распространяться многочисленные ограничения нового закона о выборах.
Это вы оправдываетесь.
Меня снимать-то неоткуда будет. Нет,
что вы идете секунду. На компромисс, или ваш лидер идет на компромисс? Но это мы, пожалуй, обсудим.
Ну, Михаил, знаете, можно и такую, да, точку
я вам
зрения.
Даю две минуты подумать. У нас выпуск новостей «Радио Свобода» сейчас будет. Слушатели тоже могут подумать, задать свои вопросы. Вот, тем более звонят нам 8-800-222-12. А я напомню, что сегодня еще в эфире будет программа «Время политики», репортажи со съездов партии «Яблоко» и «Зеленых», предвыборной ситуации в Приморском и Краснодарском краях, Мордовии, Саратовской и Самарской области. Сам себя не похвалишь, я ее веду. 22 часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В дагестанском поселке Новый Сулак в ходе спецоперации с помощью тяжелой техники разрушен дом, где укрывались несколько боевиков. Ведется разбор завалов и поиск моджахедов, которые предположительно остаются в бетонированном подвале. В вооруженных силах России, по данным Министерства обороны, с начала года погибли более 300 военнослужащих. Союз комитетов солдатских матерей, однако, считает, что эта статистика не учитывает все случаи гибели военнослужащих. В Грозном в ходе спецоперации убит Рустам Вичигов, сподвижник одного из лидеров чеченских моджахедов Доки Умарова. По данным корреспондента «Радио Свобода», ранены два милиционера. Посольство Ирана в Москве требует тщательного расследования убийства сына сотрудника дипмиссии, студента Московского энергетического института Ахмад Резы Харами. Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана. В воскресенье глава МИД Франции Бернар Кушнер заявил, что мир должен быть готов к войне с Ираном, чтобы не допустить получения им ядерного оружия. Съезд ЛДПР утвердил списки кандидатов на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму России. Возглавил список Владимир Жириновский, вторым значится предприниматель Андрей Луговой, третьим – сын Жириновского Игорь Лебедев. На химическом предприятии в Уфе в результате аварии погибли 3 рабочих, еще один в реанимации. Произошла утечка паров аммиака, сероводорода и хлора. В Тверском суде Москвы прошли досудебные слушания по иску предпринимателя Андрея Лугового в газете «Коммерсант».
Продолжаем программу «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России, один из активных членов партии «Справедливая Россия», пейджер 9613333, абонент «Радио Свобода», СМС +7 903 743 2801, телефон 8 800 222 12. Ну, секундочку, подождите с вопросами. Я сейчас один вопрос задам в продолжение той темы. Александр Ильич, все-таки вот смотрите, что происходит с партией «Справедливая Россия». Может, вы объясните, я несколько фактов приведу. Значит, самарский лидер Виктор Тархов отказался, как подозревают, как и вы, от участия номер первым в списке по региону. Это мэр Самары, выигравший у «Единой России». Депутат Государственной Думы Валерий Зубов не пойдет по списку в Красноярске, а бывший губернатор вытащил вашу кампанию в марте. Виктор Похмелкин в Перми тоже не получил достойного места в списке. Во Владивостоке сменили все руководство «Справедливой России». В Орле исключили из партии такую Марину Ивашину, которая воевала больше всего с Егором Строевым, главным там вождем «Единой России» губернатором. Такое впечатление, что ваша партия разваливается изнутри, и да и снаружи, в общем, на нее давят. То есть она не способна противостоять этой системе, которая создалась, и, так сказать, бюрократия, «Единая Россия» единым фронтом раздавливают ваш проект.
Ну, способны мы противостоять или нет, надо будет все-таки по итогам выборов 2 декабря судить.
Знаете, значит, если там будут люди, продвинутые «Единой России», в ваш список, то что за него голосовать тем, кто хочет голосовать?
Ну, если это будут такие люди, вряд ли за них кто-то проголосует, я бы так отреагировал. Значит, у нас свои собственные болезни роста есть. Есть. Думаю, что частично потери, о которых вы говорите. Я, кстати, соглашусь, что это в значительной мере потери. Могут быть связаны как с внутренними нашими проблемами, ну, скажем, конфликтности между разными группами влияния внутри партии на местах. Частично это связано с тем, что против нас идет серьезная борьба, думаю, в значительной мере это так. Но вот поверьте мне, давайте на моем примере. Значит, для тех, кто реально является союзником сегодняшнего способа управления городом, то есть мэрии, или для моих союзников и союзников «Справедливой России», наверное, по большому счету, нужно какое-то конспирологическое объяснение. Вот если Лебедев вдруг не будет избран на съезде лидером списка, значит, поверьте мне, друзья, есть какие-то тактические размены. Но не уверен, что это победа Тверской 13. Значит, для тех, кто готов к другому объяснению, вот заверяю вас, что на сегодня, и думаю, что 23-го по итогам съезда ничего не изменится, наша избирательная кампания в городе Москве будет построена на той программе, которую я предлагаю последние несколько лет. Мало того, если этот список со мной или без меня меня устроит, я попрошу его считать списком Лебедева и попробую обеспечить результат не хуже. А сам буду при этом всячески вести избирательную кампанию без всяких ограничений. Могу намекнуть мотивацию, которая частично будет, кстати, завтра на конференции мною изложена. Я не считаю, что в составе списков партий в Нижнюю палату надо вести людей, которые по формальному признаку, а по формальному я туда отношусь, относятся к современному олигархату. Потому что невозможно отличить, лоббирует человек собственные интересы или нет. Вот я стараюсь там способствовать развитию концепции доступного жилья, а меня Владимир Иванович Ресин обвиняет в том, что я нарушаю закон о статусе депутата. И непонятно, как мне вот объяснить, особенно в стране, где сегодняшнее отношение к большим состояниям является сплошь и рядом, кстати говоря, по справедливым причинам, негативным, вот как против этого возражать. А в этом смысле я хочу по-своему подумать насчет показать пример. Второе основание. Я, например, считаю, что нехорошо работать паровозом. Если я, например, не считаю нужным работать в Нижней палате парламента, то мне не хочется повторять маневр нашего мэра.
Но досели работали, а теперь не хотите.
Я отработал 4 года, и у меня есть очень точка зрения относительно того, что это. Но если у меня есть какой-то закон творческий потенциал, я не только в Нижней палате могу его реализовывать.
Но вас знаете, как обвинят тогда, вот по той же схеме, что и Ходорковского? Скажут, это Лебедев купил группу депутатов, и через них, как лоббист подлый, проталкивает свои законопроекты и строит козни против великого мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова.
Идет, вот вам вся речь идет о моей собственной, речь идет о моей собственной карьере. Я говорил только относительно, вот в каком строю я найду собственное место.
В любом случае можно против вас повернуть. И так повернуть, и сяк повернуть, лишь бы иметь в руках средства массовой информации, достаточно денег.
Ну, согласитесь. Слушайте, ну тут просто можно там, если все средства массовой информации завтра против меня повернуть, можно меня кем угодно сделать, это все понятно. Ну, слава богу,
были случаи такие.
Не все так уж прям плохо.
Ну, хорошо. Давайте мы теперь слушатели. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В начале передачи разговор шел о памяти о репрессиях. Вот я хотел спросить вашего гостя Александра, как он оценивает политическое будущее этой конторы, я имею в виду ФСБ? Не кажется ли вам, что мы, скажем, вот подпадаем, скажем, под следующие 70 лет под ее власть, значит, на многих ключевых там энергетических постах и добывающих стоят, как говорится, свои люди. И вообще, это не шизофрения какая-то, вот думать о установке памятников в памяти, да, причем, значит, во главе государства стоят люди, которые гордятся своим, своей конторой, ее прошлым и так далее. Спасибо.
Вот так вот вам, старому чекисту, не верят.
Ну, может быть, напомните о моей биографии, что я тоже там 12 лет отслужил в разведке, но, тем не менее, не считаю нужным, испытывать чувство вины по поводу истории, которая задолго до меня произошла. Не понимаю, почему нужно винить в чем-то сегодняшнее руководство страны. Не так, кстати, и много там представителей спецслужб. Напомню, вот что это были абсолютно разные управления, ничего общего между там первым главным разведкой и, скажем, там пятым по работе с диссидентами или девятым, который занимался охраной там первых лиц государства. Ничего общего нет. Они искусственно были в советское время там в одной структуре. Наконец, ну, последний аргумент, что нам теперь вообще не иметь никаких силовых структур. У нас там есть терроризм, у нас есть наркотики, у нас есть организованные преступные группировки, там наемные убийцы. Я просто думаю, что мы в следующей Госдуме всерьез вплотную подойдем к созданию единого следственного управления. Хотите
вот
это называть там,
ФБР,
там, чтобы забрать следственные функции у всех тех многочисленных силовых ведомств, которые сегодня одублируются
в этом сыскном произволе. Сейчас-то полумера, да, у прокуратуры только.
Я думаю, что это такой промежуточный шаг. Второе, конечно, нам надо серьезно реформировать вообще правоохранительную систему с точки зрения контроля общественного разных форм.
Ну, а сейчас наоборот, по-моему, ваши коллеги в Думе большинство, они принимают законы разнообразные по борьбе с экстремизмом, вот, которые можно трактовать как угодно, теперь вот тех, кто входит в другую Россию, чуть не каждый день там то задерживают, то что-нибудь им подсунут, то, значит, там... Неприятности у них.
Ну, знаете, я каждый раз, когда мне хочется там выступить с таких, ну, я иронизирую диссидентских позиций, сравниваю сегодняшнюю жизнь России с каким-то там 82-83 годом, когда я уже там работал, и мне, в общем-то, и хорошо это все было видно.
Ну, 20 лет прошло, даже 25.
Ну, неправильно сегодня с нашей силовой структурой, включая ФСБ, сравнивать с КГБ там 37-м годом, и опять же там в том же 37-м году 2/3 разведки было расстреляно внутри того же КГБ. А потом те, кто в 37-м году участвовал в расстрелах, сами были расстреляны или покончили с собой. Ну, давайте мы до абсурдного такого самоуничижения и посыпания головы пеплом не доходить. Правильно это обсуждать, но неправильно говорить, что сегодня там КГБ оберегла страну, чтобы управлять ею там ближайшие 70 лет.
Ну, конечно, все нет. А определенная группа выходцев оттуда неплохо устроилась в жизни. Что,
а я сейчас говорю, что надо в новой Государственной Думе серьезно заниматься реформой правоохранительной системы. Ну, слушайте, да. Есть пострашнее вещи, чем эти. Вы смотрите, сегодня что не банда там наемных убийц, то у них там представители силовых структур, то госнаркоконтроль, я имею в виду кингисеппских, то там, значит, это самое ФСБ, я имею в виду Политковскую. То милиция, оперативно-розыскные подразделения. Но это знаете почему? Это потому что сегодня, к сожалению, многие силовые структуры вне правильного общественного контроля, я имею в виду и СМИ, и парламент, там, и собственные службы безопасности, а с другой стороны, слишком у нас легко сегодня с помощью вот теневых денег в теневом обращении там, подкупать кого угодно. Знаете, но это проблемы современные. Они были там у американцев в 60-е и 70-е годы, и сейчас это случается где-нибудь в европейских странах. Поэтому у нас, ну что ли, помнить-то надо, что было тогда, но не надо впадать в заблуждение, что у нас то же самое.
Нет,
ну, если к тому же помнить будем, не впадем. Нет,
конечно, да. Вот, например, вот тоже убийство Анны Политковской. Вот вы как оцениваете, как следствие идет? Утечки все время идут разнообразные.
Читал сегодня новую газету и о ФСБ, и Московском городском суде. После, значит, вот пресс-конференции «Чайки», где, собственно, ничего не было сказано лишнего, что повредило бы следствию. Почему Мосгорсуд вдруг впервые создает прецедент? Их нельзя к этому, за это привлечь. Но вообще, так сказать, так никогда не бывало. Значит, за этим стоит какая-то подковерная история. Увы, к сожалению. И, значит, это не сильно способствует следствию. Но, слава богу, пока, да, вот то, что мне говорят журналисты «Новой газеты», все равно, значит, не удалось никому, что бы там ни происходило, ну, полностью это дело с точки зрения эффективных результатов расследования испортить. Но у нас еще много чего впереди, да, судебное следствие, наверняка суд присяжных. Ну, еще раз возвращаюсь к моей прошлой мысли. Вот я вместе с двумя коллегами, писателями комитетов, внес еще весной поправки сделки с правосудием при сотрудничестве со следствием.
Но где закон?
Что это означает? Закон прошел, наконец, комиссию Жукова, правда, Жуков сам отсутствовал, это в правительстве такая процедура. Надеюсь, что мы в эту сессию вот эти комплексные поправки в УК и в УПК примем. И мы вооружим наши правоохранительные органы эффективным инструментом, который позволяет, да, существенно скостить сроки и в программу защиты свидетелей выделить тех, кто сотрудничает, а ранее состоял там в организованных преступных группах.
Деятельное раскаяние. Вообще.
Можно так это называть. Мы называем это там сделки с правосудием при сотрудничестве со следствием.
Ну, давайте еще Ефим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Лебедев.
Добрый вечер. Я хотел короткую цитату уважаемого человека прочитать. И как вы относитесь к этому? «Русский золотой миллион живет так, как никогда прежде не жила российская элита. Более того, своим стилем агрессивного потребления он оставляет далеко позади золотой миллион любого развитого государства. Русский золотой миллион – верная опора режима, требующая от него за сказку, сделанную былью, всего лишь уплату минимального членского взноса абсолютную политическую лояльность. В этой среде перестройка не возникнет никогда. Или как это был СССР, только тогда, когда уже будет безнадежно поздно». Это уважаемый Андрей Пьянковский.
Пожалуйста.
Спасибо.
Ну, вы хотите, чтобы я там сразу всех активизовал представителей, значит, состоятельных наших сограждан? Ну, среди них есть и нормальные люди. А вот с некоторыми из них мне приходилось там открывать, скажем, построенные на их деньги детские онкологические клиники, храмы, музеи, театры. Ну, а некоторые действительно думают только о себе и состоят в придворных там таких олигархах или полуолигархах. Ну, слушайте, я бы сейчас, в общем, не так сильно их бы критиковал, потому что их влияние на общество небольшое, примеры их эти дурацкие, кстати, тоже уже не такие бросающиеся в глаза, как в конце 90-х или в начале этого столетия.
Ну, в красных пиджаках, а вот как конечно, живет... не ходят.
Нет, не ходят, и вообще многие из них так стали подумывать о том, чтобы что-то отдавать. А вот что у нас, как сегодня ведет себя государственная олигархия, вот это вот вопрос, который возник в течение последних там 4-5 лет.
Ну, все-таки хочется спросить, вот Виксельберг купил яйца от Фаберже, Усманов купил сегодня коллекцию Ростроповича, а вы ничего не хотите приобрести для Родины, культурное богатство, пополнить?
Ну, неудобно рассказывать, что я там делаю. Вот, ну, например, закончил устанавливать театр Чехова. В Ялте я считаю, что все равно это наше национальное, и украинское, и мировое достояние. Он был в руинах. Не хочу сравнивать это там с Царицыно. Поживем, увидим, но, в общем, ну, что-то я стараюсь делать. Вот поеду 20-го в день рождения Раисы Максимовны Горбачевой открывать центр Раисы Горбачевой и детской онкологии в Санкт-Петербурге. Он самый большой в стране. Я вот участвовал в этом как мог. Но это неприлично так.
Ну ладно, ну тогда не хвалите, не хвалите.
Вы же похвалили сегодня Усманова и Виксельберга.
Ну я не то, что похвалил, я зафиксировал. А вот Царицына вы так упомянули, вам что, не нравится? Да, такой, ну, красивый новодел, без каких-то руин, романтический.
Процитирую, значит, президента, что не хотелось бы. Вот помните, как это Паниковский, когда спасли Козлевича, пил наравне со всеми, но он бы не высказывался, он не хотел вмешиваться в это спорное дело. Президент тоже сказал, я не буду вмешиваться в дискуссию экспертов, значит, когда руинировали памятник, можно из него сделать лучше, но напомню вам, что покойный Алексей Комич, человек с большим чувством юмора, царствие ему небесное, он говорил, что он был свидетелем ситуации, где кто-то из руководителей московского правительства сказал, ну что вы тут переживаете, подумаешь, какие-то палаты 17 века мы вам разрушили, мы вам новые 15-го намного лучше построим. Вообще и Парфенон у нас в руинах, и Колизей, и масса есть вообще в Сирии памятников. Вот можно туда направить свою энергию. Московское правительство много чего делает за пределами города. То мост какой через Керченский
проплыл. Нет, они паром мастерит. Покупали.
Паром купили, сгнил, пригнали. Кажется. Вообще говорят, что следы его обнаружены в Турции. Он уехал из Керчи, увез туда челноков и больше не приплывал. А вот эта версия, что он утонул или сел на мель, она не подтверждается.
Ну, что ж. Хорошо, Ирина из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Александру Лебедеву. Вы знаете, очень-очень нравится, что вы всегда как-то вот говорите внятно и понятно, что вы говорите, что вы хотите сказать, в отличие вот от многих политиков, которые что-то там крутят-крутят. В конце концов, вообще ничего не понятно. И зачастую, ну, открываете те вещи, которые остальные как-то стараются замять. Это вам комплимент. Но второе у меня тут бы как бы, это то, что вы похвалили, что, ну, не похвалили, а сказали, что женщины должны быть в политике, да?
Да.
Ну, такая небольшая дурацкая женская логика, не обижайтесь. Значит, как-то из, все вот приводите из истории, случаи, что какой-то там королева выдавала дочь замуж, и когда она сказала, мамочка, а что мне делать ночью, она ей сказала, закрой глаза и думай, по-моему, о фракции, да? Ну, а чего ваш сын ходит с какой-то там предстарелой англичанкой, а не какой-нибудь такой, как у Лукашенко? Так это для вашего же имиджа, с какой-нибудь русской там, ну не русской, но россиянкой какой-нибудь видной нашел бы. Это пункт Б, третий серьезный. Что у нас творится с новым бизнесом? Почему невозможно снять вот ну, мелкого предпринимателя, какую-нибудь путную, без каких-то третьих рук? Вот меня, например, вот взяли, вот нагло так выставили, не при участии, с участием проморганов, и стали в этом точке продавать ворованные телефоны. После этого я вообще никуда не могу. Вот как женщина, втолкнуться, мне дают какие-то тройные аренды, не к кому обратиться вообще, никому не нужен. Просто изображают, что кто-то заботится о малом бизнесе. Есть кто-то, кто занимается вот вашей вот мэрией малым бизнесом?
Ну, погодите, вы меня с мэрией это, наверное, зря тут спутали.
Ну, видимо, параллельный.
Наше ваш. Экспертное правительство имеет министра малого бизнеса, его зовут Виктор Волков. А вот поэтому пишите прямо на мое имя, попробуем.
Писать куда?
Мы на самом деле...
На деревню в Думу?
Ну, можно зайти же на мой живой журнал, на сайт, в Думу, и мы все получаем. И все у нас тут в стране работает на эту тему, и отвечаем, и читаем. Мы, кстати, проводим эксперимент еще со времени съемок программы «Шанс». Тогда меня очень удивило, что если вот выдать там 100 тысяч долларов предпринимателю без необходимости возвращать, он на эти деньги, как он сострил кто-то из моих вот как раз подопечных, и прыщ не вскочит. То есть, грубо говоря, чтобы снять 50 метров на окраине города, 100 тысяч долларов вам недостаточно. Какой же тут малый бизнес, бог с вами. И мы стали так вот тайно поддерживать некоторые социально важные услуги в сфере малого бизнеса. Ну, например, там создание маленького банного комплекса, ресторана, кафе, там, магазина. Мы это все в ближайшее время на правительстве представим. То есть мы провели через
туда-то
создание малого бизнеса в стране.
Заинтересованные лица,
ничего страшного, туда уже приходили. Ничего, уже приходили. Мало того, когда мы объявим, что это все-таки под нашим, ну, каким-то хоть там попечительством, перестанут ходить, а так ходят беспрерывно.
Ну, а как бы все-таки с системой аренды в столице?
Санэпидемконтроль.
Вот это все, ведь московское правительство объясняет, как это замечательно, они сдают массу площадей.
25 миллионов метров у них примерно, да.
И получают деньги в бюджет.
Нет, они что-то в последнее время, поскольку я написал несколько депутатских запросов в прокуратуру, сами себя критикуют, но говорят, что с этим ничего сделать нельзя. У них примерно 25 миллионов метров нежилых площадей, которые, естественно, сдаются там за очень небольшие деньги, а пересдаются уже по реальным рыночным сегодняшним ставкам аренды. Понятно, куда идет эта разница? Это вообще колоссальные деньги, но с этим еще только предстоит, в общем, разобраться, а московские власти производят впечатление, что и они не могут этого сделать. Будем помогать. У нас зачем экспертное правительство заседает в понедельник, а московское во вторник? С тем, чтобы они могли пользоваться нашими рекомендациями.
Ну, еще там был вопрос по поводу всяких ваших семейных дел.
Что, да не знаю, ну, стоит это тут, знаете, чего
непатриотично
это?
Говорят.
Помните, у Булгакова, и не читайте, так сказать, за обедом большевистских газет.
Так, теперь большевистских газет только нет, «Советская Россия» и «Правда». А где же большевистские?
Да, насчет этих всех вот историй про романы моего сына с каким-то престарелым Джерри Холливой, она, в общем, никакая не престарелая. Вот. Но это просто не более чем такие какие-то веселые мистификации.
Но газеты у нас бойкие есть, действительно.
Ну, просто газеты «Жизнь» и «Твой день». Они меня не очень любят и рассказывают разные. То они меня куда-то...
Знаете, как они вас полюбят?
Их купит, я думаю, какая-нибудь госкорпорация. И, естественно, цена это будет примерно раза в 4 отличаться от реальной в сторону увеличения. Это скоро произойдет, Миша, обещаю вам.
Так, вот интересуется, не раскритикуете ли вы объективно, а не ретроспективно сегодняшнюю программу КПРФ? Ведь сами вы были коммунистом, так?
Ну да, как бы я там вообще служил бы державе на любом ответственном посту? Никак. Ну, из того, что я состоял в КПСС, как и многие, в общем, очень достойные люди, ничего не следует.
Ну, а вот
никаких идеалов
с
я
КПРФ
не разделял.
Постоянно, то ли КПРФ на справедливую Россию нападает, то ли справедливая
ну,
Россия на КПРФ.
К сожалению, мне кажется, что КПРФ сегодня одна из самых управляемых исполнительной властью страны и политических структур. Ну, это вот ну, такой установленный факт. Мало того, совершенно понятно, что власти хотели бы провести в Госдуму, понятно, Единую Россию и вместе с ней КПРФ. Вот смотрите, вчерашние и позавчерашние эти все опросы в ЦОМовские, которые у нас активно тут по телевизору, с графиками, значит, по всем газетам. Не очень я верю этим опросам.
Ну, Единая Россия решила, насколько я понимаю, проводить дебаты только с коммунистами. Вот вам отказали тут, интересовались, с кем вы будете дебатировать.
Ну, слушайте, это вообще уже абсурдная история. Я смотрел второй канал, например, там в прошлую субботу, не в эту. Сидит Жириновский, сидит Мельников, сидит представитель Единой России. Все ругают справедливую Россию. То же самое у нас происходит во многих других телевизионных программах. Вообще на выборах это недопустимая вещь. И, по-моему, это вообще перспектива есть у этого судебная. Ну, дайте хотя бы там кому-то представителю «Справедливой России» тоже на равных там выступать в этих дискуссиях.
Только непонятно, кто будет выступать от вашей партии, если у вас все время меняются люди, там, знаете, не успеваешь, еще раз говорю, следить, кто
даже
состоит в партии,
даже
кто
на худой
состоит.
Конец и меня можно вот пригласить. Ну, как-то,
пока
к сожалению, мой телевизионный эфир, сейчас он съехал практически на ноль. Ну, конечно, есть административный ресурс у властей, и они его используют, но это не секрет. Но это не значит, что уже просто мы взяли, сдались, и мы разгромлены, и лучшие кадры у нас выбиты, и вообще мы не можем ничего нигде сказать. Это не так. Вот я, например, считаю, что нам нужно, наоборот, крепить ряды. Ну, хорошо, можем пойти на тактические какие-то вещи. Можем вывести всех этих вот сильных паровозов в какую-то общественную организацию при партии. Вот я, моя точка зрения такая, потому что все эти проблемы, которые у нас искусственно возникают, нам их делают, должны делать нас сильнее. А так слить воду, значит, и разойти и сказать, нет, ребята, и повести себя так, как вообще в российской традиции, ой, ничего нельзя сделать, ой, за нас уже все решили, сидеть на печи, а это неправильно.
Виктор Прокофьевич из АДГ звонит, уважим, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Значит, в конце прошлого года, в декабре, в российской газете было сообщение этого господина Зубкова о том, что за рубежом находится на счетах наших россиян несколько сот миллиардов долларов. И об этом вы можете проверить у генерала Куликова, депутата Госдумы. Он уже сообщил. И потом господин Зубков был переведен на другую работу. Меня такой вопрос интересует. А почему наши депутаты, когда ему задавали вопрос, это самый главный профессиональный вопрос, он же стоял на этом деле, почему не задали ему вопрос?
Переведен на другую работу с повышением, между прочим. Ну, в должность премьера.
Во-первых, мы не знаем, Виктор Алексеевич, там каких успехов добился. Это все-таки такая сфера конфиденциальная. Во-вторых, действует сейчас амнистия. Да, небольшие деньги по амнистии пока, с границы приходят, но какие-то приходят.
Не верят.
Ну и, наконец, последнее. Для того, чтобы эти деньги реально оттуда вынуть, ну, надо так растрясти вообще западную банковскую систему. Она вообще так сопротивляется. Уровень квалификации наших правоохранительных органов. Я большой сторонник до сих пор вытряхнуть все те деньги из-за рубежа, которые были похищены из преднамеренно обанкроченных банков. Помните все эти названия? Я даже про МММ не говорю. Там СБС Агро, Инкомбанк, Империал, значит, всемирная история. Вот это точно совершенно десятки миллиардов долларов. Но, может быть, немножко мы еще пока не созрели, но я уверен, что нынешний премьер свой вклад в попытку вернуть эти деньги внес. Никто его за попытку их вернуть не переводил на другую работу.
Но я-то подозреваю, что значительная часть этих денег на самом деле возвращается в Россию, когда возникают достаточно удобные и выгодные условия для приложения этих капиталов и на фондовый рынок, собственно, и в качестве инвестиций. Просто никто же не докладывает нашему уважаемому слушателю из Адыгеи, что это те самые российские деньги, они уже как бы не имеют никакого происхождения, пришли откуда-то с Запада. Иногда ушли, а иногда остались.
Так? Ну, тут есть такой вопрос. Можно ли все деньги сюда приглашать, если здесь там замечательные условия? На мой взгляд, нет. Те, которые покинули нашу страну в свое время, там, поскольку налоговая система была несовершенна, валютное регулирование или политические риски, ладно, нормально. А те, которые были украдены, предварительно собраны с наших граждан, я бы все-таки эту тему никогда бы не бросал. Мало того, она еще укрепляет банковскую систему, потому что государство должно демонстрировать гражданам и юридическим лицам, что она накажет любого банкира, который обманул доверие тех, кто ему доверил деньги. Это я как говорю, как бывший банкир, у меня вот это вот дело, потому что я как бы в 98-м году банк спас, а, знаете, тоже ничего не стоило поступить, как все остальные.
Говорит, ну, наверное, не все же, наверное.
Ну, вот Альфа еще из частных крупных банков, да, они не пошли по пути банкротства, все остальные пошли.
Так, вопрос Лебедеву АЕ. По данным сайта «Ваш депутат.ру» вы голосовали за следующие замечательные законы о политических партиях, ОНПО, монетизация льгот. То есть, вот ваша оппозиционность тоже сомнительна.
Хотите про монетизацию, я вам расскажу. Вот.
А про политику?
Очень просто. Ну, дайте что-нибудь одно. Вот монетизация наиболее такой упрек, на мой взгляд, эффективный. Значит, нельзя перепрыгнуть пропасть на 99%. А вот на мой взгляд, надо было монетизировать все льготы, и при этом все льготники получили бы существенные деньги. Что сделал Зурабов? Он специально оставил историю с дополнительным лекарственным обеспечением. Специально, чтобы на этом зарабатывали какие-то люди. Вы знаете, что многие из этих людей сейчас в Лефортово находятся. Вы же знаете,
но не все.
Часть находится в Лефортово. И вот тогда, вот я вас хочу спросить.
Это риск.
Я хочу, вместо того, чтобы обманывать людей, обманывать и говорить, вы знаете, вот у вас там транспортная льгота, где-то, где ее, собственно, нет даже общественного транспорта. Или у вас какая-нибудь льгота, что вы поедете отдыхать, но у вас такой возможности никакой нет. Давайте по-честному, вы получите там 500 или 1000 рублей, кстати, дополнительное лекарственное обеспечение, не меньше денег сегодня полагается. И еще вам скажу интересно, в Минсоцразвитии до сих пор, в Минздраве, даже не могут посчитать, сколько сейчас получателей дополнительного лекарственного обеспечения. То ли 14, то ли 16 миллионов. 9 миллионам давали лекарства. И в прошлом году, даже в этом, выбили еще денег на лекарства. Остальным дали деньги. Вот эти вот 6-7 миллионов долларов еще по 200 долларов должны получить. Я, между прочим, сужусь с правительством Фродкова, но теперь вот, к сожалению, Зубкова. Поэтому вот кто больше виноват? Да, я за 122-й закон голосовал. Но исполнительная власть в лице Зурабова нас обманула. И вас
а
тоже.
Зурабова снимут?
Уверен, что да.
Ну что ж, спасибо депутату Государственной Думы Александру Лебедеву, фракция, нет, не фракция, партия «Справедливая Россия». Я напомню слушателям «Радио Свобода», да, итоги дня подведет Андрей Шарий. Политические партии провели первые предвыборные съезды.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.